ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Сегодня мы поговорим о трех видах счастья. Эта тема обсуждается в самой последней, 18 главе Шримад Бхагавадгиты. И мы прочитаем текст номер 36, который является вводным к этой теме. Сукхам твиданам тривидхам шринуме бхаратаршабхам Авьясатраматеятра Дукхантам Чанигачхати. О лучший из рода Бхарат, сейчас услышат меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Комментарий Шилы Прабхупады. Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванное. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждение. Но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, в ней просыпается истинное сознание Кришны, и она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гурве намаха. Итак, мы сегодня поговорим на тему о том, как разные живые существа понимают эту тему, связанную с счастьем. Большинство людей думают, что счастье – это то, что нужно завоевать, то, чего нужно добиться. Известны такие фразы, что типа «счастье – это борьба» или еще что-нибудь такое. «Счастье в борьбе можно обрести». Но когда мы открываем священные писания, Шримад Бхагаватам, там говорится, что счастье – это естественное состояние очищенной души. И вот душа, находясь внутри ума, внутри своего тонкого тела, внутри грубого тела, пытается это счастье обрести. Счастье в самой ее природе, в самой природе души, когда она очищена. Но когда душа покрыта оболочками внешними, то она не может ощутить своей собственной природы. И когда живое существо счастливо, это показатель его духовного здоровья. Когда живое существо несчастно, это обозначает, что оно находится в болезненном, ненормальном состоянии. Или другими словами, как это говорят, душевно больной человек. Больная душа – это душа, которая погрузилась в материальную природу, погрузилась в материальное тело. И поскольку это не родная среда для души, то вот это вот состояние как раз проявляется в несчастье. Нет счастья, то есть нет естественного проявления вот этой духовной природы. Итак, душевно больной – это обозначает человек, который просто несчастен. Мы думаем, что душевно больные – это те, кто там кидаются на кого-то, как сумасшедшие или еще что-нибудь, тихо помешанные или буйно помешанные. В строгом смысле слова, в этом материальном мире живые существа практически все в той или иной степени несчастливы. Это обозначает, что они душевно больные, то есть они как души больны. И, конечно же, люди будут спорить по поводу того, что есть какое-то особое, свое материальное счастье. Они услышат такую фразу, которую, допустим, я произнес, что счастье – это состояние очищенной души. Они говорят, ну а что ж теперь, если душа не очищена, не может быть счастлива? Они будут спорить, они будут говорить, нет, у нас может быть свое счастье. Допустим, у кого-то, может быть, удачно сложилась семейная жизнь, или на работе все хорошо, или здоровье, или какие-то успехи. Он говорит, вот мое счастье. То есть, причем здесь душа, я, может быть, даже не знаю, что я душа, я не занимаюсь никакой духовной практикой, у меня есть какое-то определенное счастье. Вот, то есть люди будут со своими аргументами пытаться доказывать, что какое-то существует другое счастье. И действительно, вот здесь, в конце 18 главы Бхагавадгиты, Кришна объяснил, что да, как все в этом мире можно проанализировать с позиции трех гун, точно так же и существуют три вида счастья в зависимости от того, какая гуна. Мы коротко сначала прочитаем эти три вида счастья, а потом чуть более подробно прокомментируем. Итак, то, что вначале подобно яду, а в конце становится подобным нектару, то состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуется счастьем в гуне страсти. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая сначала до конца, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называется счастьем в гуне невежества. То есть он дает краткую характеристику этих трех видов счастья. И вполне естественно, что большинство людей сейчас, поскольку оно находится в более низких гунах, в гунах невежества и страсти, ищет соответствующего счастья. То есть представления о счастье такие могут быть у людей. И те люди, которые совершенно такие деградировавшие, у них счастье, конечно, очень примитивное. То есть их счастье, это порожденное иллюзией, сном, невежеством, побольше поспать, они могут, не разбираясь, все подряд смотреть по телевизору, в таком пассивном состоянии проводить свою жизнь, попивая пиво там, или что-нибудь еще, перекуривая постоянно. То есть счастье, рожденное из такой вот пассивности, лени, счастье, такое совершенно тупое, слепое к самоосознанию. Когда такому человеку что-нибудь рассказать о духовной жизни, он говорит, а к чему это тебе? Зачем? Он не понимает. То есть он слеп к самоосознанию. Это непонятно, зачем это надо. Вот, совершенно неясно. Вот, то есть вот такое счастье, рожденное из слепоты, из иллюзии, из пассивности, из бездействия, совершенно слепое к самоосознанию. И здесь говорится, что оно призрачное от начала до конца. То есть хотя человеку кажется, что он счастлив, но если посмотреть на него с позиции другого человека, даже с позиции человека в гуне страсти, человек в гуне страсти подумает, глядя на человека в невежестве, ну что ты лежишь вообще, ты мог бы за это время что-нибудь сделать полезное. Вот. А человек думает, так чему мне это? Он тоже, знаете, похож на такого отреченного, кажется, что он может довольствоваться малым. Да, мне много не надо, мне этого достаточно. Но если человек в благости довольствуется малым, его аскеза, понятно, для чего он себя ограничивает. Он ограничивает себя не из лени, как человек в невежестве, а он ограничивает себя для того, чтобы свободное время и энергию использовать на духовные. В этом смысле он ограничивает себя чем-то. А человек в невежестве ограничивает себя не потому, что он к чему-то высокому стремится, а просто потому, что он ленивый, потому что он не способен ни на что. И он говорит, да, мне того, что есть, достаточно. Вот мне там на бутылку хватило, на закуску хватило, и все, этого достаточно. То есть его аскеза – это не проявление знания, это проявление пассивности и невежества, и нежелания трудиться. Поэтому даже с позиции человека в гуне страсти, человек, который находится в невежестве и наслаждается своим так называемым счастьем, он даже с позиции страсти выглядит достаточно жалко. Вот. И люди, которые занимают такую здесь активную позицию в этой жизни, материальную, люди в страсти, они не очень-то любят людей в невежестве, потому что они знают, что люди в невежестве – это бездельники, это всякие там прогульщики, алкоголики, которые только перекуривают, которые вечно всем недовольны и так далее. Вот, и поэтому те, кто в страсти, они ищут таких же себе сподвижников в страсти. А люди в невежестве, они их не берут. То есть они говорят, с вредными привычками, со всем этим нам не нужно. Итак, хотя этому человеку в невежестве кажется, что он счастлив, тут прямо Кришна говорит, это счастье призрачное от начала до конца. То есть даже с материальной позиции страсти оно уже кажется чем-то странным, непонятным состоянием бездействия, пассивности, разрушения. Хотя самому человеку, который находится в невежестве, из своего субъективного состояния кажется, что он вполне счастлив. Итак, это было счастье, которое находится в невежестве. Счастье в гуне страсти – это счастье, как мы прочитали, которое рождается от соприкосновения чувств с их объектами. Чувства, какие у нас слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Пять чувств. Когда мои уши соприкасаются с красивыми звуками, когда глаза соприкасаются с красивыми формами, кожа касается чего-то приятного, язык ощущает какие-то приятные вкусы, и нос ощущает какие-то приятные ароматы, это называется счастье, которое происходит от соприкосновения чувств с их объектами. Дальше говорится, что это счастье сначала подобно нектару, то есть оно дает очень быстрое удовлетворение. Ну, попробуй, выпей, потрогай, понюхай, еще что-нибудь такое сделай, посмотри. То есть быстро удовлетворяются чувства. Итак, оно сначала подобно нектару, но в конце подобно яду. Почему оно в конце подобно яду? Потому что сами по себе материальные чувства, вот эти наше зрение, слух и так далее, они имеют тенденцию увядать, ослабевать с годами. Это очевидно. Мы видим, люди к старости хуже видят, хуже слышат, все у них как бы уже вот эти вот праны, потоки воздуха, которые циркулируют в теле, они начинают медленнее двигаться, и поэтому у них вот эти вот чувственные способности, сенсоры начинают ослабевать. И поэтому, если мы делаем ставку на счастье вот такое в гуне страсти, которое рождается от соприкосновения чувств с их объектами, то мы проиграем, потому что вот эти вот внешние чувства, они имеют тенденцию увядать. Но внутренние чувства, чувства, идущие из души, они будут продолжать искать своего вечного неувядающего счастья. Вот. И поэтому, если в процессе жизни человек не научится давать чувствам души настоящее счастье, вот, то тогда эта ставка, которая сделала на счастье в гуне страсти, то есть какое-то вот сиюминутное приобретение каких-то таких вот вещей, наслаждений, оно подведет человека, человек будет разочарован, потому что вот этот вот чувственный аппарат тела, при помощи которого он сейчас счастлив в страсти, он с течением времени ослабевает. Вот, поэтому счастье должно быть какой-то другой, более тонкой природы. И вот в Ведах, в частности в Упанишадах, еще говорится о том, что счастье воспринимается нами не только на основе гун, а еще есть такое понятие, как панча-коша. Панча-коша – это пять таких невидимых оболочек, которыми покрыта душа. И эти панча-коши, пять оболочек – это также пять уровней сознания, как бы, как живое существо, как бы, как сознание прорастает через разные вот эти вот оболочки. Что это такое, эти панча-коши? Первая коша называется анна-майя. Анна-майя-коша, анна обозначает буквально зерно, зерно или пища, то есть основа питания. И анна-майя-коша, это обозначает такое, когда сознание преломляется через эту вот кошу, через эту оболочку, то оно видит себя зависимым в этом мире от пищи. И когда, допустим, на уровне пищи живое существо имеет все необходимое, допустим, у них там все холодильник забит, все склады, я могу просидеть, как Жванецкий говорил, автономно, как в подводной лодке целый месяц, я чувствую себя защищенным. То есть анна-майя-коша проявляется в том, что, допустим, животные какие-нибудь там, эти самые хомяки или еще кто-нибудь, они набивают свои норки зерном на зиму или что-то еще, белки заготавливают какие-нибудь там орехи. То есть вот это вот как бы накопительство, что я накопил много пищи, засушил всего, засолил, как вот сейчас на зиму люди там что-то такое делают, и теперь я спокоен, у меня бочка капусты, бочка огурцов, там все, это мое зерно, это картошка на зиму. Я чувствую, что я нормально себя чувствую, проживу. Вот. И вот это вот состояние, когда живое существо ощущает свое счастье исключительно в связи с пищей, это называется анна-майя-коша. То есть, и мы видим, что животные этим озабочены. То есть они постоянно ищут какую-то пищу, они могут запасти ее впрок. И люди тоже запасаются всеми этими вещами. Дальше этого они могут не мыслить, животные. Люди, как правило, мыслят дальше, но для них вот это вот основа. Если им нечего есть, допустим, нет каких-то запасов, они очень сильно волнуются по этому поводу. Итак, это первый уровень счастье в связи с этими кошами. Второй уровень, когда сознание немножечко подрастает выше, называется прана-майя-коша. Прана обозначает вот эти вот потоки энергии в нашем теле невидимые, и прана также обозначает жизнь или признаки жизни. И когда сознание живого существа поднимается немножко выше, на уровне прана-майя-коши, то оно ощущает, что моя жизнь ценна. То есть, например, некоторые животные, они вот просто едят, но у них нет как бы такого даже инстинкта самосохранения, настолько примитивные формы жизни, что они не чувствуют какой-то опасности. Вот. А когда живое существо чувствует, что вот я поел, но это еще не все, еще существует какая-то опасность для моей жизни, когда начинает она так-то там ограждать себя, пускать в ход уже клыки, когти, зубы и так далее, распушать свой хвост в знак, так сказать, такого предупреждения, что не подходи ко мне близко. Вот. Или человек начинает чувствовать, что жизнь свою нужно беречь, не только есть, нужно также быть осторожным и так далее. Дверь должна быть закрыта, чтобы никто не зашел, не забрал у меня ничего. То есть, когда появляется вот это вот чувство, что в жизни есть какие-то разные опасности, и я должен быть в безопасности, то вот это вот желание защитить свою жизнь, сохранить ее, это называется прана-майя-коша. То есть я дорожу своей жизнью и жизнью своих близких, допустим, я защищаю их. То есть желание быть защищенным. И я счастлив, если я сыт, первый уровень, если я защищен, То есть дайте мне гарантию сытости и гарантию защищенности, и все, я буду полностью счастлив. Это счастье на двух вот таких вот первых уровнях. Как правило, это счастье животных. Вот, к сожалению, многие люди на таком же уровне находятся. То есть им вот безопасность и пища. Чтобы все было дешевая пища, и чтобы нам гарантировали безопасность от всех бандитов, от врагов, и мы будем полностью счастливы. Вот, третий уровень называется Гьяна Майя Коша или Мана Майя Коша. Это уровень познания. Гьяна обозначает знание, или манас – это ум тоже. Итак, гьяна майя коша – это такая оболочка, когда человек не просто ест, не просто защищается, обороняется, а он начинает познавать мир. То есть теперь мне мало просто свою физическую жизнь сохранить и напитать свое тело, а я также хочу познать этот мир. Итак, это уровень исследования, когда я начинаю изучать мир вокруг себя. Дети спрашивают, а это почему, это что, им хочется знать о мире больше. Они видят какие-то непонятные вещи, и они хотят, чтобы это все было понятно. Так они начинают осознавать мир вокруг себя. И когда этот мир открывается им, какие-то открытия для себя они делают, они радуются. То есть это счастье от понимания материального мира. Гьяна Майя Коша. Так, это третий уровень счастье, связанное с каким-то уровнем сознания. Следующее коша или покрытие называется Вигьяна Майя Коша. Вигьяна Майя – это обозначает первый шаг за пределы материи. Если Гьяна Майя – это обозначает познание материи, я пока еще не имею понятия какой-то духовной, трансцендентной реальности, вот так я понимаю мир чисто на материальном уровне, то Вигьяна обозначает, что я начинаю понимать, я не просто физическое тело, временное, оказывается, я вечная душа. Пока еще про Бога ничего не знаю. Это просто понимание того, что есть какая-то вечная духовная природа, брахман, пока такой безличный уровень. И когда живое существо, которое все время, допустим, думало, что вот я проживу столько-то лет, потом я умру и ничего не будет, и вдруг это живое существо узнает, что оказывается я вечный, я не умру никогда, то счастье, это осознание своего бессмертия, своей вечности, называется это вот счастье на уровне Вигьяна Майя Коши. То есть это понимание своей вечной природы. Пока еще безличное понимание, пока еще без ясного понимания своих отношений с Богом. И последний уровень называется Ананда Майя Коша. Ананда Майя Коша, ананда буквально обозначает блаженство. Ананда Майя Коша обозначает это такое сознание, которое уже понимает, что я не просто душа, отличная от тела, а что я еще частица Абсолюта, что я еще частица Бога. И у нас с Богом оказывается личностные отношения. То есть не просто то, что я от материи оторвался. Слава Богу, я не временная материя, я вечная душа. Это Вигьяна Майя. А Ананда Майя это обозначает, что я еще, оказывается, член высшего общества. Я, оказывается, житель духовного мира. Могу там быть и могу с Богом лично общаться. Вот такое сознание называется Вигьяна Майя, а вернее Ананда Майя Коша. То есть счастье от того, что я слуга Бога, его частицы. Вот. И естественно, что первые две вот эти вот коши, Анна Майя и Прана Майя, они больше связаны с гуной невежества, когда живое существо просто за свое тело держится, просто было бы что есть и быть бы защищенным. Это больше связано с невежеством. То есть дальше даже знания о материальном мире какого-то большого нету живого существа. Гьяна Майя Коша, третья, она уже связана с гуной страсти, потому что человек хочет познавать материальный мир. Материальный мир для того, чтобы узнать его законы этого мира, строить здесь получше, чтобы как-то на основе этих законов придумать разные технологии и так далее. Это гуна страсти Гьяна Майя Коша. И Вигьяна Майя Коша – это фактически то, что связано с гуной благости. Когда человек начинает понимать, что я уже не тело, я уже душа, нечто большее. И Ананда Майя Коша – это то, что стоит выше гуны, это трансцендентное счастье, то есть счастье от преданного служения Верховному Господу. Итак, вот можно посмотреть на феномен счастья с позиции гун материальной природы, благо, страсть, невежество, и еще вот эти вот пять кош, они дают такое более детальное понимание. Первые две связаны с невежеством, третья связана со страстью, четвертая связана с благостью, и пятая – это трансцендентное понимание. Итак, теперь мы можем немножко поговорить о счастье в благости. Это то, что для нас наиболее интересно и ценно. Потому что счастье в невежестве мы коротко коснулись, оно не представляет какой-то ценности для людей, ищущих духовное. Счастье в страсти, тоже мы поняли его приходящую природу, что ставка просто на свои чувство, она подведет нас, потому что чувство имеет тенденцию увядать. И то, что сначала было подобно нектару, я быстро удовлетворяю свое чувство, в конце концов это перерастет в яд. То есть мы видим, что, как правило, люди такие материалистичные, которые находятся в активной страсти, они в старость начинают сильно страдать. Потому что, ну, есть даже такая пословица, что все то чувственное наслаждение, которое человек испытал в молодости, в старости оно вылазит ему всякими разными болезнями. То есть вот он яд. Чем более, так сказать, активно наслаждается в материальном плане живое существо, тем больше потом оно за все эти свои материальные наслаждения страдает. То есть этот процесс наблюдаем, как очарование переходит в разочарование, как любовь переходит в ненависть, как такая вот активность превращается в пассивность. Например, люди, которые слишком ведут такую активную жизнь, в конце, так сказать, они уже выдыхаются очень-очень быстро, очень много энергии они тратят. Вот. Счастье в гуне благости принципиально отличается от счастья в гуне страсти тем, что это счастье, которое пробуждает человека к самоосознанию. Итак, заметьте, что в невежестве и страсти речи о самоосознании нет вообще. То есть невежество это просто такое погружение в тамагуну, в такие вот интоксикации, в какие-то иллюзии, в сны, в кино, в чужую жизнь, там непонятно что, в наркотики, в пассивность, бездеятельность, какие-то пустые мечты. Страсть это попытка как-то что-то сделать, трансформировать мир, материальный мир. Но ни в страсти, ни в невежестве нет понятия о самосознании. И вот когда мы начинаем смотреть на счастье в гуне благости, здесь говорится счастье, которое пробуждает человека к самосознанию, это первое его. И второе, счастье, которое сначала подобно яду, а потом подобно нектару, вот это счастье в гуне благости. То есть счастье в гуне страсти сначала подобно нектару, а потом яду, а счастье в благости сначала яду подобно, а потом подобно нектару. И оно пробуждает человека к самоосознанию. Теперь мы это чуть более подробно разберем. Вот, то есть смысл в том, что благость – это всегда связано с определенным контролем, благость всегда связана с какой-то определенной мерой. Понятие о мере и чувство меры есть у всех, абсолютно у всех. Даже люди, которые не особенно следуют каким-то принципам, они говорят, ну да, можно, допустим, там по праздникам выпить, но говорят, ну в меру. Они говорят, все хорошо в меру, допустим, все можно, они говорят, но в меру. И само понятие меры, это значит контроль над собой. То есть ты должен остановиться в какой-то момент. Должен сказать, хватит, да, допустим, ну выпили там по одной, хватит. То есть понимание меры. Человек, который не понимает, что какая-то мера, думает, вот да ладно, там, перед одна, потом, когда уже совершенно уже, он не понимает, он говорит, надо еще где-то там что-то взять. И уже с ума сходит. То есть люди, не имеющие понятия о мере. Но потом это понятие о мере у них приходит. Как оно к ним приходит, интересно. Оно приходит так. Сначала человек в гуне страсти действует, очень сильно действует, как-то он работает, он очень такой интенсивный образ жизни ведет. Но в страсти довольно-таки трудно долго находиться, потому что страсть такой напряженный режим, он выматывает человека. И поэтому в конце недели люди, которые очень интенсивно работают, они что хотят? Им нужно отдохнуть. Как они отдыхают? Как правило, их отдых чаще всего, не всегда, он чаще всего связан с невежеством. То есть расслабление. Больше поспать, что-нибудь там выпить, расслабиться, посмотреть, поволынить туда-сюда, ничего не делать. Все как бы в таком состоянии забвения. В основном так, в невежество. То есть они, страсть такая напряженная, и чтобы отдохнуть, больше невежества. Раз, в низшую гуну они сползают. Некоторые наиболее разумные из страсти, наоборот, поднимаются в благость. Благость это обозначает, ну, может быть, природа, хотя им тоже природа без шашлыков никак, так сказать, вроде бы все смешано, вроде бы вот природа, вот она благость сама по себе, но вот без шашлыков с вином, ну, никак невозможно, какие-то элементы невежества опять туда вклиниваются, вот, то есть все так перемешано, вот, ну, находятся некоторые люди, которые там пытаются здоровьем, там что-то еще, в саду поработать, то есть какое-то соприкосновение с природой, более-менее, какие-то такие благостные вещи, вот, они занимаются, может, что-нибудь там они читают, пытаются понять себя, там, своим здоровьем занимаются, какие-то элементы благости присутствуют. Но, как правило, это не так много этих вещей. Чаще всего через невежество люди пытаются отдыхать. Итак, понятие о мере у них как возникает? Вот они действуют в страсти, потом в страсти они устают, они переходят в невежество. Когда они переходят в невежество на некоторое время, то в невежество они теряют это чувство меры. И когда они чувство меры теряют, ну, допустим, там перепили, да, что-нибудь такое, то или, а после этого начинаются какие-то там скандалы, могут быть еще что-то такое. То есть, когда они, допустим, потеряли чувство меры, потеряли контроль над собой, то теперь вот это вот невежество, доведенное до крайности, рождает у них проблемы. Проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях, в семье, на работе, там-сям. И когда они вдруг протрезвели и поняли, сколько глупостей они совершали, теперь они говорят, ну надо бы полегче вообще. То есть теперь вот это чувство меры к ним пришло, понимание благости. Но как? Через страсть и невежество. Не сразу, а они совершали много ошибок. И страсть они опустились в невежество они потеряли всякое чувство контроля и контроля над собой, и правильных отношений. Они делали кучу ошибок, получили реакции, и вот теперь приходит горькое похмелье, они сидят и рассуждают. Да, надо бы полегче пить, а то и вовсе бросить, вот, или как-то себя контролировать, все нужно в меру. То есть понимание о мере к ним начинает приходить, о какой-то благости. Вот. Но не сразу. Вот. Но настоящее... гуна благости, это как раз то, что связано с мерой всегда. То есть человек контролирует свои чувства, он знает, что ему можно, сколько ему можно и так далее. И вот это интересный процесс, когда то, что сначала подобно яду, становится подобно нектару. Что это обозначает? Что значит счастье, благости подобно яду? Это обозначает, что в благости никто не рождается. Мы все рождаемся в невежестве. Как дети, мы родились в невежестве. Невежество что делают? Они много спят, они ничего еще не понимают, только много глупостей делают. Вот, они еще не очень подвижны. Потом начинают взрослеть. Взросление связано с тем, что начинают более активно двигаться, уже ползать начали, потом ходить, потом бегать, потом они говорить начали, они стали познавать мир. Страсть очевидна, у них какие-то появляются привязанности, у них уже какие-то там свои концепции становления личности. И так они рождаются в невежестве. Потом они растут до какого-то уровня страсти. И теперь мы, допустим, сталкиваемся с естественной прогрессией. Теперь должна быть ступень благость. Но благость, как мы сказали, это то, что немножко ограничивает человека. Чувство меры появляется. Чувство меры. То есть теперь позиция в страсти – это позиция «я хочу». А позиция благости обозначает, ты можешь хотеть это, но надо вот это. То есть пока ты играл, тебе можно было все. То теперь ты должен ходить в школу. Должен. Надо. Надо учить уроки. Учитель задал задание, ты должен выучить, завтра тебя вызовут в доске. То есть до этого не было чувства «надо», было просто «хочу», одна страсть. Но взросление связано с этим, с появлением благости, что ты, оказывается, должен что-то делать, ты уже обязан, на тебя уже какую-то ставку делают. Ты должен ходить туда-сюда, ты должен выполнять задания, какое-то там поведение, еще что-то, на тебя уже смотрят, тебе выставляют оценки, тебе говорят, тебя могут наказать, допустим. Как правило, маленьких детей еще их практически не наказывают, совсем маленьких. А когда они уже стали немножко взрослее, уже какие-то элементы благости появляются, уже ответственность появляется. Уже появляется ответственность. И вот теперь человек начинает ограничивать благости. И это не очень приятно. Приятно быть в страсти, приятно говорить «я хочу», делать, что хочу, а когда нужно делать то, что надо, это уже не совсем приятно. Итак, почему счастье в гуне благости – это счастье, которое сначала подобно яду? Потому что на наши чувства, на ум начинают накладывать определенные ограничения. Говорят «ты должен теперь». Ты обязан делать то-то, то-то и то-то. И когда речь заходит о духовной жизни, то мы узнаем, что здесь существуют какие-то тоже определенные ограничения, регулирующие принципы, что там что не ешь, что не пей и так далее. Вот. И человек, который привык жить в страсти и невежестве, для него благость связана с тем, что его ум и чувства чего-то лишают привычного, в чем он жил раньше. Поэтому возникает в уме некоторая неудовлетворенность. И вот это и есть то самое, что сначала подобно яду. То есть яд – это что-то неприятное. Вот. Итак, теперь мой ум посадили на цепь. Теперь вот я как этот мустанг скакал по пампасам, теперь на меня одели седло, одели узду и говорят направо, налево. То есть теперь я уже из вольного скакуна превратился в объезженную лошадь. То есть теперь уже мной управляют. И сначала любая лошадь, естественно, сопротивляется. Нет такой лошади, которая говорит, о, наконец-то, слава богу, на седло одели. Да? То есть всякая лошадь, естественно, будет сопротивляться. Точно так же ум и чувства на начальном этапе духовной жизни сопротивляются этим вещам, этим ограничениям. Это есть вот это ощущение, яд, что что-то такое неестественное. Иногда люди члены семьи или знакомые, те, кто стал преданным, они говорят: слушай, вот раньше ты был таким раскованным человеком, не знал никаких там ограничений, норм, с тобой легко может было то, сё. Теперь ты как будто бы какой-то, тебя как подменили, ты какой-то стал неестественный, сам не свой. Это тебе нельзя, то тебе нельзя и так далее. То есть ты какой-то ненормальный стал, не такой гармоничный и расслабленный, как раньше был. И преданный новичок, он действительно в таком состоянии пребывает немножечко, что вот как лошадь, которая не привыкла еще к седлу, она еще иногда взбрыкивает, то есть иногда хочется ей такую полную свободу. Вот это и есть состояние этого яда сначала. Но по мере того, как человек следует процессу и очищается понемногу, он начинает понимать, что вот эти регулирующие принципы, что эти правила, это не столько его ограничение, сколько это его защита на самом деле. Это его защита. На начальном этапе кажется, что это посягательство на мою свободу. Когда я нахожусь в гуне страсти, я думаю, какие вообще должны быть ограничения. Что хочу, то и делаю. Вот, вот как бы моя жизнь. Вот. То есть вот так я на начальном этапе страсти я воспринимаю эти принципы как ограничение своей свободы. Поэтому воспринимаю это в штыки. Для меня это какой-то яд. Но по мере очищения начинаю понимать, что в действительности эти регулирующие принципы, эти правила духовной жизни, оказывается, то, что защищает меня. Не лишает свободы, а защищает меня. Более того, Кришна называет в Бхагавад-гите эти принципы регулирующие принципы свободы. Во второй главе он говорит, что это регулирующие принципы свободы. Тот, кто научился, он говорит, контролировать свои, буквально говорит так, тот, кто избавился от привязанности и антипатии и научился контролировать свои чувства при помощи регулирующих принципов свободы, на того не сходит милость Господа. То есть это необходимое условие для того, чтобы милость Бога не зашла на нас. Избавиться от антипатии, то есть от гуны страсти, и научиться контролировать свои чувства при помощи регулирующих принципов свободы. То есть это принципы, которые выпускают нас на свободу. Свободу от чего? Свободу от невежества и страсти, от низших гун материальной природы. Вот. Но на начальном этапе сознание, ум, чувства сопротивляются всем этим вещам. Вот. И поэтому это счастье, которое сначала подобно яду. Но потом, когда человек очищается, теперь духовная жизнь начинает приносить ему счастье. То есть сначала мы можем повторять Хари Кришна мантру, ничего не чувствовать от этого. Язык как рашпиль не ворочается, трудно так много повторять что-то такое. Я не понимаю, что это такое, не чувствую никакого Кришны. Но я понимаю, что это нужно делать. Это как, вот, как неприятная процедура. Процедура, там что-то такое, вас колют или заставляют какое-то пить горькое лекарство. Но вы понимаете, я заболел, редко бывает какое-то приятное лечение. Лечение процедуры всегда с чем-то таким не очень приятным связано ощущением. И в этом начальном этапе духовная жизнь, она подобна регулярным процедурам, которые мы принимаем вследствие того, что мы больные, как души. Мы с самого начала стали говорить, что несчастное состояние, несчастье, это обозначает человек душевно больной, то есть душа больная, она не очищена, поэтому она счастья не чувствует. И весь процесс духовной жизни, он нужен-то для чего? Для того, чтобы в конце концов душа стала счастливой. То есть мы говорим, процесс преданного служения нужен для очищения. А очищение для чего нужно? Для чего нужно очищение? Очищение нужно именно для того, чтобы пережить счастье. Потому что мы опять возвращаемся к этой фразе, что счастье есть состояние, естественное состояние очищенной души. То есть мы следуем не очень приятному процессу очищения, на начальном этапе он такой кажется аскетичный, подобный яду. Вот. Но когда душа очищается, она становится счастливой не от каких-то внешних объектов, как гуни страсти, что вот у нас там много чего-то, а она становится счастливой просто от своей природы. Это обозначает счастье атмарама. То есть рама – это счастье, атма – это душа. Атмарама обозначает радость, рожденная из самой души. То есть когда она чиста, она радостна. Ну, как такой вот, если грубый пример приводить, материальный. Если у кого никогда не был опыт, что по каким-то обстоятельствам человек не мог долго помыться, допустим. И вот здесь грязный, потный, липкий, такой кошмарный. И потом он сходил в баню, помылся, вот это ощущение легкости, да? То есть даже на материальном уровне. То есть вот ничего такого даже не сделали. Просто ощущение легкости. Здорово от того, что чистый. И вот примерно тот же самый, та же самая вещь происходит с душой. Сейчас мы настолько, как бы, человек, который привык к стандартам чистоты, для него, например, находиться в грязном состоянии, это ужасно, омерзительно. Но люди, которые, допустим, не имеют, не моются неделю, месяцами, они кажутся нормально, это мелочи какая-то. Они не замечают всего этого. Вот. Точно так же Живые существа, которые не очищались долгое время в духовном плане, они не могут понять, в какой там духовной чистоте, о чем идет речь, совершенно неясно. Но те, которые немного почувствовал, что такое опыт чистой духовности, ну, допустим, был такой опыт погружения, съездил человек, допустим, во Вриндаван, в Индию, в Майяпур, он почувствовал чистую духовную атмосферу, там настолько стильный процесс очищения, что после этого возвращаешься сюда, кажется, в ад попал. То есть вот здесь живешь и не замечаешь это. Ну, жизнь и жизнь, обычная жизнь. Но когда сюда попадаешь оттуда, особенно первое впечатление возвращения, допустим, там, из Индии в Россию, это как бревном по голове. Бум! Люди сразу такие грубые, гуны такие тяжелые, все вокруг такое. Ну, в общем, очень сложно. Сразу как будто бы попал в какую-то такую вот, очень такую вязкую, тяжелую среду. А смотришь, что здесь ходят, и нормально, кажется, они вполне себя счастливыми чувствуют. Что там, пошли покурим, ну все. Они не замечают, в каком состоянии находятся. А когда по контрасту эти вещи ощущаешь, кажется, все, в каком-то беспроглядном болоте люди живут и не понимают, где они живут. Они считают, что все в порядке. Поэтому, если какой-то опыт, предположим, был, хотя бы кратковременный опыт чистого такого духовного бытия на какое-то время, теперь уже состояние такого осквернения, вот этой вот грязи, оно воспринимается как болезненное, как ненормальное. И поэтому человек хочет, естественно, сам поддерживать себе вот эту вот духовную чистоту. Вот. И счастье в гуне благости – это то, что как раз в конце превращается в нектар. То есть это то, что сначала требует какой-то определенной работы, каких-то ограничений, вот, но потом это превращается в нектар, конечный итог этого всего. Например, в 8-й песне Шримад Бхагаватам, которая уже вышла на русском языке, приводится эта удивительная история о том, как две группы существ, полубоги и демоны в этом мире однажды пахтали молочный океан. То есть такое место во Вселенной, молочный океан, который называют в русских сказках Беловодье. Вот. И однажды, ну это долгая история, не буду там сейчас во все детали вдаваться, одним словом, помог им в этом деле, конечно, Кришна, потому что как вы можете океан спахтать? То есть должна быть какая-то опора, основа. И когда они стали молиться Господу, полубоги и демоны, то Кришна появился в облике Курма-аватара, то есть гигантская такая черепаха появилась в этом океане, сплыла со дна. Вот. И на панцире этой черепахи они установили гору, гора Мандара, была в виде такой как бы мутовки. Вокруг нее был такой змей обмотан, Васуки, вселенский змей. И это как бы такая палка, сама эта гора, и вот этот змей как веревка. И, значит, одна половина полубоги с одной стороны, демоны с другой стороны. И вот они тянут туда-сюда, туда-сюда. И эта, значит, гора вращается круглой. Вот. И вокруг нее, значит, начинаются все эти бурунчики, вот это молоко начинает что-то превращаться. То есть это пахтание молочного океана. И вот с одной стороны полубоги, с другой стороны демоны. Причем интересно, как бы, демоны это в страсти те, кто находится, а полубоги те, кто находится в благости. И зная природу демонов, что они любят делать все наоборот, Вишну сказал полубогам, когда еще перед тем, как они начали сам процесс пахтания этого молочного океана, он говорит, возьмитесь за ту часть этого змея, где у него голова находится, а полубоги пусть возьмутся за ту часть, где хвост. И только они взялись так, демоны сказали, здесь что-то не то, несправедливо. Наверняка полубоги какую-то хитрость знают, поэтому давайте поменяемся, нам нужна как раз голова, а они пускай за хвост тянут. Вот. И зная, что они именно так поступят, Вишну сказал полубогам, вы так сделайте, потому что они потребуют, чтобы все было наоборот. Демоны все наоборот, ну такое сознание вывернутое, наизнанку. И вот теперь они взяли за голову этого змея демона и стали тягать его. Этот змей, он стал изрыгать из себя огонь. И вот эти демоны, теперь они были все в дыму, обожженные, вот, но счастливые от того, что они, так сказать, хитрость какую-то там непонятную этих полубогов усмотрели. И вот они тягали за голову этого змея, полубоги, за хвост, все у них было хорошо, спокойно. И по мере того, как они пахтали этот молочный океан, из этого молочного океана происходили разные вещи. Оттуда вышла Лакшми, богиня удачи. Оттуда, там вот описывается в 8-й песне Бхагавата, там появилась Варуни, это богиня пьянства, всех этих горячительных напитков. Вот, демоны с удовольствием ее, так сказать, на свою сторону приняли. Всякие разные другие вещи. Вот, благо какие-то всякие разные материальные, которые демоны, как правило, присваивали себе. А Вишну говорил полубогам, Вы не спешите брать себе все эти вещи, которые из этого молочного океана. Нектар будет в конце. Сначала, причем самое интересное, что когда они только начали этот молочный океан пахтать, то первое, что появилось, это такой страшный черный яд, калакута называется. То есть это был жуткий яд, который всплыл на поверхности океана. И от него исходили такие ядовитые пары, что полубоги и демоны они практически задыхались. Они попросили Шиву, чтобы он выпил этот яд, устранил его. Он собрал этот океан яда, поверхность, и выпил, у него такая синяя полоска в горле, на горле называют его нилаканха, то есть тот, у кого синяя шея, он удерживал этот яд у себя в глотке Шива. Вот. Поскольку Шива контролирует невежество, гуну невежества, то на него такие вещи не действуют. Вот. Поэтому мы видим, что, как правило, те люди, которые очень невежественные, они могут такой пищей питаться, и с ними ничего не происходит. Люди, которые находятся в благости, если он хотя бы слегка такой штуки глотнет, он там сразу помереть может. Вот. Если, скажем, человек, который много лет уже преданный, не ел, не пил, там мясо, всякие вещи, если он кусочек этого поглотит, его, может, на скорой помощи куда-нибудь увезут. А некоторые люди прямо вообще-то килограммами едят, им ничего не происходит. Потому что они в невежестве находятся, поэтому их невежество не действует. Вот. Итак, этот яд Господь Шива удерживал у себя в горле, и они продолжали дальше. То есть принцип таков, что когда начинаешь, хочешь что-то добыть сначала, то первое, что ты добываешь, это яд. Яд обозначает, что вот эта вот трудность усилий. Никто не может ожидать от любого дела моментальных плодов. Чем бы вы ни занимались, материальной жизнью, какое-то свое дело начали, бизнес, где сразу бывают какие-то там вообще большие успехи? Сначала черная работа до седьмого пота, вот, и проблемы, и только постепенно, только в конце там что-то такое у человека получается. Вот точно так же в духовной жизни сначала яд, как в этом океане, ничего такого особенного нет, какого-то прямо уж такого божественного экстаза, нектара. Вот, но в конце концов, по мере того, как они продолжали этот процесс, из этого океана появился Ганвантари, это воплощение Вишну с этим сосудом нектара. И демоны попытались этот нектар у него отобрать, вот, но Ганвантари, сразу же появилась такая форма Кришны, как Мохини Мурти, женщина такая очень очаровательная, которая сказала: «Да зачем вам за этим сосудом бегать, давайте я сама все налью». Вот, и в конце концов она так хитро ходила между рядами полубогов и демонов, что весь нектар достался полубогам, демонам ничего не досталось. То есть смысл в том, что демоны – это те, кто действует, как правило, в гуне страсти. Много усилий, но поскольку они пытаются обмануть Бога, они пытаются обмануть природу, то Господь их обманывает. Они не получают этого нектара. Все, что они получают, это они получают сначала маленький нектар, а в конце – яд. Вот. Но люди, которые действуют по законам Бога, сначала большие усилия, сначала нет какого-то особенного наслаждения, счастья, но этот нектар приходит в конце. Такова закономерность. Итак, счастье в благости – это то, что пробуждает человека к самоосознанию, и то, что вначале подобно яду, в конце подобно нектару. Вот. И эта работа, как я сказал, вот эта работа в гуне благости – это работа над собой. Если работа в страсти и в невежестве – это работа, направленная вовне, в невежестве – это работа, направленная на разрушение, скажем так, а в страсти – это работа, направленная на созидание какое-то материальное, обустройство, то в благости эта работа, как правило, связана не с внешними вещами, не с внешней стихией, а с внутренними вещами. То есть работа в благости – это работа над собой, это работа по очищению своего сознания. И в страсти, и в невежестве, когда люди действуют, что бы они ни делали, их действия в невежестве и страсти обязательно скрывают их сознание. Обязательно. То есть внешне они могут заниматься чем угодно, эти люди в невежестве и страсти. Но обязательным результатом их деятельности будет искоренение сознания. В благости человек по виду может заниматься той же самой деятельностью. Но поскольку у него правильное понимание и правильная мотивация, то главным следствием его деятельности в благости будет очищение сознания. Итак, страсти в невежестве при внешней одной и той же деятельности сознание оскверняется. В благости при той же внешней деятельности сознание очищается. Как я приводил этот пример с этими самыми, одна и та же работа, люди катят тачку с камнями, один в невежестве, другой в страсти, третий в благости. Чем они отличаются? Разным пониманием, то есть внешне одна и та же деятельность. Тот, кто в невежестве, он только-только бы заработать, чтобы ему там на бутылку хватило, то есть он не может даже этого скопить и приумножить. Только ему дали, он тут же пошел, пропил, потерял, и все, и нету. И опять он что-то делает. Человек в страсти получит эти деньги, и он хитрее получит. Он их сохранит, приумножит, куда-нибудь вложит. То есть они у него возрастут. У человека в невежестве все сразу теряется, пропадает куда-то, пропивается, исчезает. И тело свое разрушает, и деньги пропадают. Вот. В страсти он разумнее обращается с деньгами. Вот. Но его сознание скверняется, потому что он все время растет его эгоизм, дух чувства наслаждения. Вот. А в благости это человек, который внешне действует точно так же, но поскольку он действует бескорыстно, в духе служения, ради собственного очищения, то главный эффект его деятельности – это очищение сознания. В двух низших гунах такого эффекта не присутствует, он отсутствует полностью. Итак, в гуне благости работа – это работа над собой, то есть внешняя работа нужна для того, чтобы очистить сознание индивидуума. И когда сознание очищается через такой вот бескорыстный труд ради очищения, ради самосознания, из чувства долга, из желания помочь, принести какое-то благо другим людям, построить храм, как в том же случае с этим человеком, который там на тачках с камнями, он не просто, он строит храм. Вот, то есть в этом случае сознание человека очищается, и вот теперь в очищенном сознании естественным образом рождается вот это вот состояние счастья. Потому что, опять же, первый постулат лекции, счастье есть естественное состояние очищенной души. То есть это ради счастья не нужно чего-то такого очень много внешнего. Внешние вещи могут быть, внешние вещи могут не быть. Вот, но мы видим, что люди иногда внешне имеют очень много чего, но счастья внутри нет, и поэтому они готовы искать какого-нибудь мудреца, у которого все, что есть, какая-нибудь набедренная повязка, и падают перед ним на колени. Пожалуйста, как мне стать счастливым? Я вижу, что ты такой счастливый, хотя у тебя ничего нет. У меня все есть, но я несчастный человек. Он говорит, это происходит потому, что ты внутренне осквернен. Тебе нужна практика для того, чтобы ты очистился внутренне. Итак, вот эти вот три вида счастья, это то, что связано с тремя гунами, с этими пятью кошами. И дело не только в том, что у каждого свои вкусы, и что все это субъективно, один счастлив тем, другой счастлив этим. Нет, это анализ не субъективный, это анализ вполне объективный, потому что этот анализ связан с объективной реальностью, с тремя гунами материальной природы. Вот. И это то, что существует в природе, это как законы. И когда низшая гуна действует на сознание, вот так человек живет, и такие у него представления о счастье. Страсть действует, соответственно, она влияет на его сознание, и он изнутри своего сознания вот так оценивает счастье и прочие вещи. Благость тоже. Вот, поэтому это не просто какие-то субъективные вещи. Сама система оценки вполне объективна. То есть Кришна, который находится вообще вне материальной природы, он смотрит на материальную природу и говорит, вот человек в невежестве, вот человек в страсти, вот человек в благости, и, соответственно, у них разные виды счастья. И когда человек становится на духовный путь, то сначала ему необходимо подняться в эту гуну благости. И гуна благости, как я сказал, она обязательно будет связана с пробуждением к самоосознанию. И несмотря на то, что, смотрите, чувства наши вначале несколько ограничены, начинаем следовать регулирующим принципам гуны благости, за счет чего же человек становится счастливым? Все-таки элемент счастья. Это называется атма будхи прасада джам. Счастье, пробуждающее к самоосознанию. То есть радость мы на начальном этапе духовной жизни испытываем не от того, что чувства наши переполнены как буйной страсти, а от духовных открытий. То есть счастье, которое пробуждает нас к самоосознанию. То есть вот, например, вы спите, и вы не понимаете, где вы спите. Допустим, вы погружены в свой сон, да? Вы можете находиться во дворце в каком-нибудь, да? Где все вообще здорово, где все замечательно. Но когда вы находитесь во сне, вы этого не понимаете. Вы только реальность своего сна осознаете. И вот вы пробуждаетесь, и вы говорите, где я нахожусь, оказывается, как здорово, как же это я спал и не осознавал, что вокруг меня такие вещи. Точно так же мы находимся в мире Бога, но не осознаем этого. Есть так много разных интересных возможностей, духовных возможностей, но люди не осознают реальность целиком, они осознают только материальные возможности. В трех гунах находятся. Когда человек пробуждается к самоосознанию, это обозначает состояние, когда вдруг он пробуждается к новым возможностям. Что, оказывается, можно жить иначе, можно какие-то другие перспективы. Оказывается, я нахожусь в мире Бога, Бог и внутри, и снаружи, столько разных у него проявлений. И когда мы делаем вот этих вот множество этих разных открытий, когда вдруг картина мира начинает у нас складываться в такую ясную очень какую-то схему, я начинаю понимать свое положение. То есть вот эти вот духовные открытия, это то, что и делает нас счастливыми на начальном этапе духовной жизни. Мы можем не испытывать какого-то особенного счастья от воспевания, чего-то еще. Это крайне редко встречается на начальном этапе. Вот. Но компенсирует вот этот вот как бы яд, то, что мы ограничиваем свои умы и чувства. Что компенсирует? Вот это вот открытие, новое открытие. Постоянно мы что-то услышали, прочитали, узнали. И вот это вот постоянно как бы поддерживает человека на начальном этапе духовной жизни в таком как бы тонусе, что его интерес постоянно стимулируется, что вот еще, а вот еще, а вот еще, что оказывается можно знать, вот какой оказывается мир, вот оказывается какой Бог. Ну, то есть вот это как раз и компенсирует это все. А потом, когда человек уже в процессе очищения очистил свои чувства, теперь к нему счастье начинает приходить не только от осознания, а также и от очищенных чувств. То есть сама душа становится счастливой от своей собственной чистоты. Счастье – это как естественное состояние очищенной души. Вот, поэтому это не просто какие-то такие вот субъективные разговоры. Ну, у вас свое, у нас свое. Вот, а это достаточно объективные критерии, которые показывают, как сознание растет и проходит через разные этапы, эти коши, низшие, которые связаны с невежеством, потом со страстью, потом с благостью. Вот, и когда живое существо выходит за пределы этих всех кош, вот, анандамая коша, вот, состояние выше всех этих материальных покрытий, это состояние естественного блаженства. То есть там как бы для счастья не нужно прилагать усилий, там счастье, это, как бы, оно витает в воздухе. Как сказано в Брахмасамхите, в одном из последних стихов, где Брахма описывает видение духовного мира, он говорит, что тонкий духовный вкус ощущается там на каждом шагу. То есть вот это вот счастье, оно как бы разлито во всей атмосфере. То есть там счастье – это такое естественное состояние. Если здесь мы видим какие-то такие напряженные звуки, эти сигналы какие-то на улице, затор, пробка какая-то, вонь, люди такие напряженные тоже. Вот она атмосфера какая-то, да, такая атмосфера страсти и невежества. Уже мы выходим, допустим, на природу, уже нет такого напряжения. Уже птички поют, волны шумят, деревья, листва. Уже как бы так все спокойно и умиротворяется. И как бы такое вот ощущение, что как бы атмосфера, запахи цветов, да, какие-то такие вот звуки приятные, вот как бы такое более естественное состояние. А трансцендентное состояние – это состояние, наполненное, как бы воздух заполнен таким вот нектаром счастья. Это атмосфера духовного мира. И там очищенная душа находится в этом состоянии. Вот это то, к чему, собственно говоря, и должна привести нас духовная жизнь. Ради этого очищения. Потому что в очищении наше счастье. Пока мы не очищены, мы не можем счастье испытать. Пока, допустим, какое-нибудь серебро покрыто какой-нибудь там патиной, оно не проявляется в своих качествах. Нужно очистить, чтобы оно заблестело. Вот. Или золото, оно бывает разные пробы с разными примесями. И чем больше его помещают в огонь, переплавляют, и в процессе переплавки примеси уходят, остается чистое золото. И чем оно отличается от нечистого? Оно больше блестит. Понимаете? Точно так же. В душу как бы вошли вот эти вот вкрапления материальных концепций. И именно из-за них мы и несчастливы. И через духовную практику эта материальная мотивация, она уходит. И в конце концов остается чистая духовная субстанция, которая счастлива сама по себе. Просто в своей чистоте. Вот ради этого духовная жизнь и нужна. Ради этого мы принимаем на себя какие-то определенные ограничения сначала. Вот и поэтому говорится, что счастье в гуне благости – это то, что побуждает человека к самосознанию. Но сначала подобно яду и в конце подобно нектару. Все, на этом мы закончим. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста.
Вы как сказали, что счастье в гуне невежества и в гуне благости иногда бывает похоже. То есть третий смысл, что...
Только внешне.
Только внешне. В гуне невежества кто-то может довольствоваться мало и быть счастливым, а в гуне благости человек ограничивает себя и счастлив духовно. Можно ли есть какие-то критерии, по которым можно определить?
Отличить невежество, счастье и невежество. Главный критерий – это то, что в благости человек ищет самосознание, а в невежестве нет. То есть почему, смотрите, сказано, где счастье в гуне благости пробуждает самосознание, это начало определения, а гуна невежества – начало определения, то счастье, которое слепо к самосознанию. и которая иллюзорна от начала до конца, и которая рождается из сонливости, лени и иллюзии. То есть принципиальное отличие – это то, что в благости человек ограничивает себя, стремясь к самоосознанию, а в невежестве он слеп к самоосознанию. Он его в толк не возьмет, зачем это вообще, к чему это какая-то духовная жизнь. Я помню, как с одним своим одноклассником встретился через много-много лет, после того, как мы окончили школу. Мы были друзьями довольно близкими. И он услышал, что я, значит, занимаюсь духовной практикой. И он такой вопрос говорит: слушай, а к чему тебе это? Я ему пытался объяснить, и он никак не мог взять в толк вообще, к чему это, в чем проблема. То есть вот есть как бы обычный набор материальных атрибутов, при помощи которых люди счастливы. Он не мог в какое место это положить вообще, никак применить не мог. Знаете, какая-то штука, а для чего она вообще, непонятно. Это нож, им резать, это молоток, им забивать, это что. А вот этим что делать? То есть он никак не мог взять в толк, для чего вообще духовная жизнь нужна. Это означает невежество, то есть человек слеп к самоосознанию. Вообще как бы этой темы нет в его жизни. Он на этом уровне он рассуждает. А, опиум для народа. Он понимает, что такое опиум. Вот, поэтому для него как бы религия это не путь развития. Он думает, это такая же форма как бы обмана и иллюзии. Он понимает в какой-то степени, что наркотик это глупость. Он понимает в какой-то степени. Он думает, это просто другая форма наркотика. Все. К чему себя ограничивать? То есть слепота к самосознанию, вот что принципиально отличает невежество от страсти. Ну и, конечно же, еще можно отличить по уровню чистоты. То есть благость, она все время, как правило, связана с высоким стартом чистоты, даже внешней. Невежество, как правило, нет этой чистоты. Внешней и нет внутренней. По речи вы можете, какие слова там будут встречаться, выражения в речи человека в невежестве, в благости. Сразу будет видно отличие. Если нет вопросов, тогда я напоминаю, что 3 ноября в четверг Говардхана Пуджа будет в храме, там объявление висит. У кого есть время, возможность, приходите. Если нет, значит, до следующей субботы здесь. Все, спасибо.